прочту текст Писания. 1 Тимофею, 6 глава, 11 стих. «Ты же человек Божий». Итак, наши рассуждения будут, кто такой человек Божий. Друзья, книга «Деяния апостолов» – это первый текст, в котором мы встречаемся с Тимофеем. Я прочту сначала. Я думаю, что внимательные из вас и смышленные, они даже заранее могут определить, какую мысль я сейчас скажу. «Деяния апостолов», 16 глава. «Дошел он до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собой, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был Елен». Друзья, вот это первый текст, где мы встречаем Тимофея. Вообще, друзья, Тимофей – это замечательный библейский персонаж. Мне кажется, даже некоторые неверующие люди, они знают, что Тимофей, в общем-то, это библейское имя, и предполагают, иногда не ошибочно, кто такой Тимофей. Кстати, вот в этом тексте, что прочитал, я целиком, ты же человек Божий. Как бы мысль сейчас будет продолжаться? Тимофей, имей в виду, ты же человек Божий. Друзья, конечно, я верю, что среди нас очень многие люди Божьи. Убежден, что не все. Не готов был бы сказать, что больше половины. Наверное, не решился бы. Хотя хочу, чтобы каждый вот положил себе на сердце, чтобы быть таким. Что значит быть человеком Божьим? Друзья, во-первых, человек Божий – это ученик. Посмотрите, как здесь написано. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей. Друзья, неизвестно, какого он был возраста. Ну, кто такой ученик? Не все христиане – ученики, не все. Но Христос сказал, что кто будет любить отца, мать, жену, детей больше, чем меня, тот не может быть моим учеником. Или кто не несет креста и идет со мной. Или кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Ученик Иисуса Христа – это, во-первых, возрожденный свыше. Поэтому кто не рожден свыше – это не ученик. Ученик – это только тот, кто родился свыше. То есть от воды и духа, от Слова Божия и от Духа Святого. То есть тот, кто стал живым для Бога. Мертвый для Бога человек, даже если он посещает собрание и поет в хоре, это не ученик. Вы скажете, а разве такое бывает? Такое бывает, друзья. Вот, например, написано ангелу Сардийской церкви, напиши, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Немножко повторяю эту мысль. Значит, в церкви может быть человек мертвый. Но ангел Сардийской церкви – это точно был человек из ведущих в церкви людей. Безусловно, он был проповедник и, скорее всего, неплохой. Но он был мертвый. Хотя, как живой. Друзья, вот так в церкви есть люди, как живые, но они мертвые. Я с одним братом шли в большом аэропорте. И вот мы смотрим, две женщины одинаково одетые. У них салатного цвета юбка и белая кофточка. Молодые, лет 22-25. И так вот что-то нам показалось подозрительным. И такая чернокожая женщина суетится вокруг их. И мне брат, который со мной, он тоже пресвитер, он говорит, смотри, какие интересные люди. И вы знаете, мы остановились и стали наблюдать, хотя мы почти одни, никого. И вот они, одна женщина подходит, садится на стул, а к стулу проводок подключен. А вторая такой помост, возвышенность такая не очень высокая. А вторая становится на этот помост. И здесь, знаете, из полиэтилена толстого, как такая вот, как коробок, как гроб вертикальный. И вот подходит эта женщина черная и застегивает две застежки. А вот так открыто. То есть прозрачный полиэтилен. И вот эта женщина стоит на помосте. Мы подходим к этой негритяночке и спрашиваем. Скажите, а что это такое? Ну, а почему мы насторожились, друзья? Потому что такой плакат большой на стене, и написано «синтетическое тело». Ну, и человек нарисован, и что-то там написано. Мы к ней подходим, говорим, а что-то здесь происходит? Она говорит, это синтетические люди. Ну, мы заинтересовались, синтетические люди. Вот, мы подходим к этой женщине, которая стоит. Вторая сидит, голову опустила, а эта стоит. И вы знаете, друзья, в общем-то, ну как живой человек? Я у нее спрашиваю, как вас зовут? Она говорит, ну имя называет. Голос не электронный, обычный голос, вот как мы с вами разговариваем. Она имя называет. Мы начинаем ей вопросы задавать. А сколько вам лет? Она говорит, 24 месяца. Вы знаете, в общем-то, вплотную мы подошли, ну вот так. Вот, ну, 60 сантиметров. Я смотрю на нее. И в общем-то, она реагирует. Она отвечает на вопрос. Она реагирует на наш разговор с ней. Я ее сфотографировал. Так, пока мой брат и вопрос, я пару раз вот с такого расстояния сфотографировал. И вторую, и издалека, и по-разному. Взяли трактаты, и вот мы пообщались с ними, с этими женщинами синтетически, минут 12, и пошли. И вы знаете, друзья, приехал домой, вот показывая дома фотографии, они у меня в телефоне, никто не верит, но как живой, и отвечает на вопросы, и все. Как живой? Я всем, кому показал, никто не поверил, что это человек не настоящий. Никто не поверил, что человек не настоящий. Друзья, в общем, ученик Иисуса Христа – это, во-первых, живой для Бога. Это тот, кто родился свыше. Это ученик Иисуса Христа. Друзья, ученик Иисуса Христа – это тот, кто оставил этот мир, кто пошел за ним. Вот посмотрите, апостолы, они же не стали сразу учениками. Они занимались обычными делами. Кто ловил рыбу, кто-то сидел у сбора пошлин. А потом мы читаем, они оставили все и пошли за ним. Быть благословение от Бога получить, нужно оставить мир. Кстати, у нас был потом разговор, что духовные благословения, они несколько отличаются от физических. В смысле замуж, деньги, дети здоровые и дом по черепичной крыше и так дальше. Друзья, но принципы духовной жизни, духовных благословений или ученичества, они всегда одинаковы. Быть учеником Христа – это пойти за Ним, оставив прежний образ жизни. Друзья, Божий человек, он святой. Но я не читаю, а беру фрагмент из Ветхого Завета. Одна женщина сказала, человек Божий святой. Друзья, и это принцип. Это не только Елисей. Любой человек Божий, если он такой, значит, он святой. За Тимофея написано, апостол Павел пишет, храни себя чистым. И по поводу чистоты, апостол Павел, он в двух посланиях к Тимофею, он неоднократно касается этой мысли. Ну, например, от некоторых вещей Тимофей должен убегать. Кто помнит, от каких? Он должен убегать от юношеских похотей. Поэтому, друзья, Тимофей и близок к нам, потому что он юноша. У него проблемы, он встречался с проблемами, с теми, с которыми встречаемся и мы. Но он должен быть чистый, потому что он святой. И поэтому Павел написал, Тимофей, убегай от юношеских похотей. Если научишься убегать от похотей, тогда только ты не согрешишь. Но если ты не будешь убегать, а думаешь, я, находясь в такой среде, не согрешу, я устаю. Ну, примерно, знаете, друзья, вот когда мы учились в школе, кстати, образ жизни тогда был другой. Вообще, я очень сильно сострадаю современной молодежи. Знаете почему? Потому что вы живете в другой среде, чем жили мы. Ну, например, в годы нашей учебы, друзья, ну, например, за однополых сажали в тюрьму. За тематику вот эту, понимаете? Сажали в тюрьму. Вот кто-то где-то что-то такое вот попал, и 3 года теперь сиди. Вот и будешь знать, вот, как о плохих вещах думать или что-то делать. Или, скажем, за эротические фотографии 3 года давали. И поэтому я отучился 10 лет, ничего не видел. Даже если бы захотел, даже если бы искал, не найдешь. Потому что это было строго, друзья. Вот цензура на песни, на фильмы, была цензура. И причем строгая цензура. Вот специальный отдел при КГБ, вот прослушивали песни, просматривали фильмы, что можно, что нельзя. Вот. И поэтому в каком-то смысле, друзья, нам было легче. Да, искушения были, да, что-то было, друзья, но тем не менее, вот принципы библейские, они были тогда, как и сейчас. Разные там вечера, утренники, дни рождения, вино и что-нибудь такое, друзья. Похоти, они были всегда. Но апостол Павел пишет, от них нужно убегать, потому что ты человек Божий, а ты должен быть святым. И поэтому, друзья, конечно, вот этих искушений сейчас очень много. Ну, буквально, начиная книги, друзья, какие же сейчас книги, ужасные просто книги. Я, знаете, в одном доме, ну, смотрю, книжка лежит, ну, художественная книга. И лежит прям открыто на столе. Я беру ее вот так вот, открываю и попадаю на такую грязь. Вот так просто открыл, ну, узнать, о чем, про кого, понимаете, да? И попадаю на такую грязь. И я думаю, как же так, здесь же дети, в этом же доме дети. Вот, ну, не говоря уже о том, что какие там фильмы и все прочее, с чем сейчас можно встречаться. Поэтому Павел написал, убегай. Друзья, я скажу, мы старались выживать. Я в какие-то тяжелые грехи не попал, друзья. Хотя я жил как мирской, но я не попал. Знаете почему? Потому что я убегал. Даже когда я вернулся с армии, до армии я учился, в Краснодаре учился, жил в общежитии. И когда я вернулся с армии, я подумал, что меня ждет опять это же самое общежитие. И я отказался от учебы. Меня уговаривали, просили, Николай, ты же отличник, ты 3 курса кончил, зачем тебе? Все, я сказал, не могу, я не могу. Поскольку я не мог одолеть, я сказал, я христианин, я не вижу себя здесь, вот в этой среде, в которой я буду находиться. Друзья, то есть убегать, как Иосиф убегал, вот так убегать надо. От чего еще человек Божий должен убегать? Кто помнит, братья и сестры? По посланиям к Тимофею. От чего он еще должен убегать? От сребролюбия. Написано, корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай. Друзья, вообще я не понимаю, почему корень всех зол сребролюбие. Кажется, не все связано с деньгами. Я не понимаю. Кажется, есть области, где деньги как бы ни при чем, где можно споткнуться, упасть и все такое. Но я верю в слово, друзья, как написано. Корень всех зол – сребролюбие. Убегай. Друзья, вообще это искушение 20 века. Искушение сильное. Даже, мне кажется, вот молодежь, даже не только молодежь, вот даже моложе, подростки попадают вот в эти сети часто. Потому что, знаете, впечатление такое, что для многих все строится на деньгах. Они готовы не ехать в лагерь. Вот здесь в лагере некоторых нету. Я мог бы имена назвать. Они готовы не ехать в лагерь, потому что им нужны деньги. И все. Они не поедут на молодежное общение, они пропустят разбор в среду, они будут работать допоздна, и все, деньги нужны. А отсюда духовная слабость начинается, ну и прочее, друзья. Но если даже посмотреть на слово, сколько даже в Библии приткнулись на деньга. Взять того же Ахана, взять того же Иуду и многих, которые жизнь духовную потеряли, Бога потеряли, и часто семья страдала по причине вот этой проблемы. Друзья, вот записка была одна, ну что то, что я сказал, отвечу. Написано так, скажите практически, как можно собирать сокровища на небесах? Ну, во-первых, друзья, почему на небесах? Потому что на небесах это надежно, здесь на земле ненадежно. Ну вот сейчас, знаете, очень часто вот банк закрыли, все, забрали лицензию в банке. И вот я читаю, один человек говорит, я вчера в этот банк положил 8 миллионов. Почему? Знали, что закроется. Уже банкиры знали, что завтра банк будет лишен лицензии. У меня взяли 8 миллионов. А теперь что? А теперь мне отдадут 700 тысяч. Ну, страховочных, и все. Вот так в этом мире, друзья. Крадут, подкапывают, ржавеют, банки разоряются и все такое. Друзья, а на небе это надежно. То, что мы жертвуем для Бога, даже в церковную кассу, или, скажем, там на лагерь, или что-то. Я вот смотрю, мне очень нравится, друзья, когда молодые люди что-то для Бога делают. Ну, например, скажем, нищий сидит, нищему дал. Я вот сижу в электричке, и идет человек, просит. Ну, обычно такие, там попрошайки, вот так их, попрошайки. Смотрю, проходит, и человек дает ему большую сумму. Или, скажем, вот здесь вот я смотрю, подходят молодые, в ящик кладут. Друзья, вот так вот сокровища собирать буквально для Бога. Буквально, это то, что мы для Него жертвуем. А если сребролюбие, друзья, как это тяжело делать? Как это тяжело делать? Я беседую с одной сестрой, но решался очень важный вопрос. Но я иногда пренебрегаю нормами этики. Вот, я у нее спрашиваю, я говорю, имя называю, я говорю, расскажи. Вот, а как у тебя с материальным служением обстоит? Я вижу, она, ну, как бы стушевалась, не хочет отвечать на мой вопрос. А я немножко нажимаю, ну, как бы чувствую, раз не хочет, значит, что-то не все благополучно. Она говорит, я, говорит, участвую. Сколько? Она помолчала, потом говорит, я отдаю 50%. В общем-то, я чувствую, что мне начинает стыдно становиться, потому что у меня мысли были другие. Я говорю, а как ты давно это делаешь? Она говорит, как только пошла на работу после школы. Уже 7 лет. Я говорю, а кто-нибудь об этом знает? Папа, мама? Она говорит, вы первый, не знает никто. Я говорю, а бывает какой-нибудь месяц, что ты нарушаешь этот принцип? Она говорит, не нарушала ни разу. Братья и сестры, я не такой. Вот я ее послушал, и мне стыдно стало. Знаете, мне приятно было, что есть молодые люди, для которых деньги не значат столько, сколько может для меня и для тебя. И Павел пишет, Тимофей, а ты убегай. Друзья, есть некоторые вещи, от которых нужно удаляться. Храни себя чистым. Ну, значит, надо удаляться. Апостол Павел пишет от кого? От плохих людей. Надо удаляться. От людей с превратным умом. От людей, которые неправильно учат. Которые неправильно живут. Павел их называет плохое общество или сообщество. Пишет от таких, Тимофей, удаляйся. Друзья, не секрет, что многие совратились, потому что сообщество было не то. Попал в круг плохих друзей. Ну, как бы называют ДВР? Мне не нравится такое слово. Дети верующих родителей. Ну, как бы люди некрещенные, но возле церкви. Они возле церкви. Они не в церкви, но и не 100% в мире. Ну, как тот хромой, помните, который сидел у дверей, называемых красными. Он не был в храме, но он не был на улице. Он сидел у дверей с протянутой рукой. Вопрос денег завлекал или заставлял думать о другом. А может, родственники так решили, чтобы он там сидел. И все. И вот так и бывает. Друзья, круг плохих друзей очень многих увел от Бога. Павел пишет, таких удаляйся, которые не так учат, у которых ум превратный. Они на духовную жизнь смотрят иначе, как и на физическую. Иначе, чем библейская позиция. А ты последовал мне, пишет апостол Павел. А таких удаляйся. Друзья, вообще-то круг людей, с кем мы общаемся, это очень серьезно. И поэтому я бы советовал, вот написано, общающийся с мудрыми будет мудр. А еще, друзья, написано, железо, железо острит. И человек изощряет взгляд друга своего. Вот если бы мы, друзья, умели бы помогать друг другу, Бога любить и правильно, свято жить. Вот такие друзья были бы у меня и у тебя. Насколько было бы хорошо. А худые сообщества развращают добрые нравы. Друзья, я пользуюсь телефоном, смартфон. Я айфоном пользуюсь. И вот Вайбер, известная вещь, Вайбер, да? И вот там сообществ разных. Друзья, я вот эти сообщества уничтожаю сразу. Появилось, ну, меня кто-то там помещает, появилось новое сообщество, я их ликвидирую сразу, через несколько минут. Знаете почему? Потому что некоторые эти сообщества, я почитал, это худые сообщества. Говорят, о чем попало. Начнут как будто нормально, а потом даже стыдно читать, как будто неверующие. Но я думаю, что многие из вас думают, правильно дядя Коля говорит. Вот нормальных сообществ, ну, может быть, знаете, нам, ну, смею, одно сообщество, которое у меня остается, оно называется «Семья». Это моя семья. Друзья, я не о вайберах сейчас, потому что сообщество по телефону – это один уровень, планка одна. Но а сообщество, с которым мы можем поехать на рыбалку или посидеть в кафе, или пойти на благовестие. Друзья, вот какое у меня сообщество, с которым я общаюсь. И четвертая мысль, друзья, здесь, в этом же, храни себя чистым. Апостол Павел пишет, уклоняйся. То есть убегай, удаляйся и уклоняйся. От чего он должен удаляться? От людей, которые любят спорить. Ну, там он пишет чуть по-другому, друзья, чтобы не ошибиться, как там написано. Я прочту, если быстро найду. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. А рабу Господа не должно ссориться. Братья и сестры, кажется, вот это, ну, менее безобидное или более безобидное, чем то, что я раньше сказал, там, скажем, по похоти или сребролюбие, или так далее. А написано, а рабу же Господа не должно ссориться. Вы знаете, друзья, вот представьте себе, я зассорился с женой. Значит ли это, что я сохранил себя чистым? Или если я вообще по жизни человек конфликтный? Вот я вчера рассказывал за наши отношения с Григорием Васильевичем. Вот так вот рядом прошли почти 35 лет нашего служения. Друзья, в общем-то, мы с ним не ссорились. И надо, имея разные взгляды, мы умели мирно решать вопросы. А рабу Господа не должно ссориться. А те, которые любят состязаться, которые споры рождают, написано, от этого уклоняйся. Друзья, я скажу, мне даже не нравится то, что сетку натянули. Наш лагерь существует с 85-го года. Это сколько лет? 30 лет. Вообще мы сеток не натягивали. Ну вот, волейбольно. Ну а почему, я скажу, друзья? Потому что там, где состязание, там часто зарождается ссора. Мы подростками, раньше с подростками, у нас присутствовали игры подвижные. Ну вот у детей подвижные игры, а у подростков. Вот. И однажды получилось, что подростки в какую-то подвижную игру играли, я не помню. И получилась ссора, которая переросла в драку. Задрались христиане, подростки, 15-14-летние. И мы порассуждали и решили, все, игры с подростками прекратить. Потому что они ведут к ссорам. Да, я думаю, и вы замечали, друзья. Вот вы, например, ну кто-нибудь умеет в шахматы играть, да? И вот вы решили сыграть в шахматы, и вы проигрываете. Вот ваши чувства. Но некоторые улыбаются. Знакомое чувство – это то, про что здесь. И вы проиграли. Вы думали, что вы выиграете. Вы, ну, когда вы выиграли, вы торжествовали. А вот вы проиграли. У вас радость за соперника, что он вас одолел. Вы ликуете, что какой молодец. И так дальше. Друзья, Писание говорит, удаляйся. Простите, уклоняйся в этом случае. Следующая мысль, друзья, это третья. Кто такой человек Божий? Друзья, человек Божий, он верующий. Ну, кто-то удивляется, ну, как он может быть неверующий? Друзья, он имеет веру. Я вот какой смысл хотел вложить. Потому что верующий, друзья, это очень такой широкоформатный, ну, это широкий диапазон, кто такой верующий. Я в поезде еду по Украине недавно. И так вот люди, мы разговорились. Оказывается, все верующие. И с украинским паспортом, и с российским. Все верующие. Да и мусульмане говорят, мы тоже верующие. И все. И даже в Иисуса Христа. И все прочее. Друзья, верующий в плане, он имеет веру. Друзья, Тимофей, он имел веру, которую получил от родителей. Вера, которая обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Я уверен, что она и в тебе. Пишет Павел. Поэтому, друзья, вообще вопрос веры – это очень серьезно. Написано, имея веру и добрую совесть. К Тимофею тоже пишет апостол Павел. А еще написано, внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры. Друзья, мы, в общем-то, в большинстве своем веру приняли от наших родителей. Ну, например, я родился в христианской семье. У меня неплохая память. Я даже как сейчас помню, когда я сидел рядом с мамой, и мама меня учила читать. Перед нами была открытая Библия. Мама мне объясняла, как это слоги. Гласное, согласное, вот так там. Ну и так и учила читать. Друзья, первые слова я научился читать по Библии. Учили нас молиться. Говорили, что Бог на небесах, Он все видит, все знает. Он накажет, если мы будем делать плохое. Я своим товарищам, потом уже и школьным, говорил, что Бог накажет, если будем делать плохое. В огонь поместит вот нас, первоклассников, если мы будем неверующие. Ну и так дальше. Друзья, человек Божий, он имеет веру. И не только от родителей, кто-то не от родителей. Здесь есть люди, которые уверовали из мира. Я очень рад, друзья, когда человек, не имея, скажем, родителей верующих, он пришел ко Христу, тем более молодой. Друзья, написано, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Друзья, наша вера, она может или гаснуть, или она может расти, в зависимости от того, чем мы питаемся. Питаемый словами веры. Апостол Павел Тимофею написал, занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Ну, например, благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Написано, достигая, наконец, верою спасения душ. Друзья, мы спасаемся по вере. Если веры нету, или как в той песне, и веры так мало, и силы не стало, и гаснут порывы любви, молитва так слаба, надежда увяла, прошу, мой Христос, помоги. Братья и сестры, конечно, мы должны, как ученики, Господи, умножь у нас веру. И мы в вере должны возрастать, друзья. Ну, например, мы верою спасаемся. Скажите, а дьявола мы чем побеждаем? Благочестивой жизнью или чем? Дьявола мы тоже верой побеждаем. Написано, противостойте ему твердой верой, и убежит от вас. И сияясь победа, победившая мир, вера ваша. Или вера наша, не помню, как там написано. Друзья, мы мир побеждаем верой. Мы искушение побеждаем верой. Дьявол убегает, если мы верой ему противостоим. Если я побыл на общение и в очередной раз покаялся, и поехал, опять не устоял. Друзья, может быть, веры нету. Написано, а паче всего возьмите щит веры, которым сможете угасить раскаленные стрелы лукавого. Поэтому вера, друзья, нам нужна. Мы должны укрепляться в вере и возрастать в вере. Тогда мы будем побеждающими. Друзья, укрепление веры зависит от моих отношений с Богом. Написано, помни Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, пишет апостол Павел. Написано, я сораспялся Христу, увидеть себя мертвым на кресте вместе со Христом. Я сораспялся Христу. И теперь не я живу, но живет во мне Христос. Друзья, я не хочу, чтобы это только теория, но чтобы мы верили в то, что во Христе мы можем побеждать. Ведь посмотрите, как Иоанн написал. Я написал вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Я вообще удивляюсь, друзья. Он не написал, вы должны побеждать лукавого. Братья и сестры, если бы я писал юношам, ну, например, мне совет церкви поручил, напиши письмо молодежи и поместим его в журнал «Вестник истины». Наверное, я бы написал, я пишу вам, юноши, потому что вы должны побеждать лукавого. А я написал, вы победили лукавого. Братья и сестры, вот если бы это про нас, что я победил лукавого, а мне 17 лет, а я победил лукавого, вот где сила наша. А написано слово о кресте для погибающих юродство, а для нас спасаемых сила Божия. Слово о кресте. Поэтому страдания Христа, размышления о страданиях Христа, написано, что вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Мы укрепляемся в вере, и мы побеждаем лукавого. Друзья, четвертая мысль. Кто такой человек Божий? Человек Божий, он добрый воин. Написано, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере. Братья и сестры, вопрос доброй совести. Я не присутствовал на собрании, когда у вас была гора Завета, ну, гора Синай. Я не знаю, о чем вы здесь говорили, друзья. Но мы с вами заключили завет с Богом через водное крещение. написано крещение, это обещание Богу доброй совести. Скажите, а если я этот завет нарушаю? Добрый воин, он имеет не только веру, он имеет добрую совесть, которую некоторые отвергнувши. Нет, они не веру отвергли, они отвергли добрую совесть. А знаете, как это бывает, друзья? Искушение. Вот так или так. Ну, написать. Ну, например, вот так напишу или чуть иначе. А это вопрос совести. Ну, например, один человек уезжал в другую страну жить. И вот у него там написано религия. То есть какая у вас религия? И он должен написать. Вот если так напишу, например, христианин, не пустят. Он пишет, нерелигиозный. Ну, имея в виду, ну, религия, а что такое религия? Это обряды, какая-то там литургия, мертвая религия. Мы привыкли понимать, что религия – это мертвая религия. Я пишу, нерелигиозный. И меня пропустят, да, допустим. Друзья, так многие писали. Я даже не имею в виду конкретного человека. Так многие писали. И не только здесь. Ну, например, один человек едет в Америку в гости надолго. С намерением работать. Он говорит, заработаю деньги, приеду, дом куплю. И пришел ко мне советоваться. А я ему говорю, послушай, ты будешь заполнять анкету в посольстве, а там написано, имеете ли вы намерение в Соединенных Штатах работать. А он едет с намерением работать. И надо квадратик маленький поставить, да или нет. А внизу примечание. Находящимся по гостевой визе в Соединенных Штатах работать не разрешается. А он едет работать. Я спрашиваю, в каком квадратике поставишь крестик? Братья и сестры, искушений у вас будет много. Пойти учиться, пойти работать. Вопрос брака, разные-разные вопросы. Добрый воин, он имеет добрую совесть, которую мы утверждали в день нашего крещения. И с тех прошли годы. Друзья, я крещение принял в 75-м году. Прошло много лет. И вот я задаю себе вопрос, а как у меня с доброй совестью? Как я вчера рассказывал, что в 12 часов ночи я сказал «верю», подтверждая это слово «доброй совесть». А как сейчас? Прошли годы. А как у тебя? Друзья, добрый воин, он угождает военачальнику. Написано, никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Библейский пример. Друзья, Пилат предал на казнь Иисуса Христа. Почему? Ему жена говорила, не делай ничего плохого этому праведнику. Я видела плохой сон. Я во сне за него много пострадала. Не делай. Друзья, в общем-то, Пилат хотел отпустить Христа. Это чувствуется по тексту. Так же, да? Он хотел отпустить Христа. Он говорит, я не нахожу в этом человеке никакой вины. Кого вам отпустить, Вараву или Иисуса? Он имел в виду, что люди скажут, Иисуса отпустить, Варава разбойник. А народ закричал, Вараву отпусти. Написано, и Пилат решил быть по прошению их. А в другом тексте он решил угодить иудеям. Ты не друг кесарю, они кричали, если ты его отпустишь. Друзья, добрый воин, он угождает военачальнику, то есть нашему господину. Друзья, добрый воин не связывает себя делами житейскими. Вам, конечно, сейчас, ну, пока это не понять, потому что мы молодежь, вы молодежь еще. Вы живете с родителями, ну, денег у вас своих нету, все равно голода не будет, так же, да? Все равно родители заботятся. Вот. И даже если кто-то живет отдельно, но вы еще не в браке, все равно не пропадешь. Есть те, которые о тебе переживают, и все. У вас будет семья, будут дети. Нужно будет зарабатывать, нужно строить дом и так дальше. Написано, никакой воин не связывает себя делами житейскими. Мне очень сильно нравится, друзья, Тимофей как вещь. Апостол Павел пришел и ученик. И он взял его с собой. И Тимофей пошел. Навсегда покинув родительский дом. Он теперь будет Божий служитель. Я не знаю, будет он когда-нибудь семейным или нет. И вы не знаете. Друзья, не связывать себя делами житейскими. Вы скажете, хорошо тебе говорить, ты не иначе, как не работаешь на производстве. Там в совете церквей проводишь совещание, ездишь по всему миру. А что тебе так не говорить? По всему миру ездить. И так дальше. Друзья, у меня все равно семья, у меня же 10 детей и так дальше. Но при любых обстоятельствах для Бога, для Господина мы должны быть свободны от всякой связанности. Я вам приведу пример. О людях, знакомых всем нам. Мне нужно было ехать в одно место, далеко очень. И почти на 3 недели я готовился к поездке, и сегодня я должен улететь. И у меня меняются обстоятельства, я не могу лететь. Я созваниваюсь по телефону, а мне говорят, Николай, обязательно надо. Это вообще катастрофа, если тебя не будет. Я говорю, я пришлю кого-то другого. Можно? Пришли. Кого-нибудь, но пришли. Еду к Андрею Антонюку. Андрей, надо поехать. Как надолго? Ну вот, говорю, недели на 2, на 3. А когда надо ехать? Я говорю, Андрей, прямо сейчас. Через 15 минут надо уезжать в аэропорт. Пока будешь ехать, по дороге я куплю тебе билет. Андрей помолчал, подумал, говорит, не могу. Простите, он мой брат, он про меня сейчас плохо думает, что я за него говорю. Вот. Друзья, я знаю его ситуацию, он не мог. Он мне рассказал, он не мог. Я говорю, Андрей, кого пошлем? Андрей говорит, давай, Григорий Васильевич, поедем. Едем, Григорий Васильевич. Ну, пока приехали, выходит. Я говорю, Григорий Васильевич, надо поехать. Называю, куда? Он говорит, как надолго? Я говорю, недели на 2, на 3. Когда надо ехать? Я говорю, Григорий Васильевич, у вас на сборы 5 минут. Друзья, а куда ехать? Я вам скажу, нужно было ехать за границу. Я говорю, Григорий Васильевич, у вас на сборы 5 минут. Он говорит, еду. Вы знаете, друзья, он вышел из дома быстрее, чем 5 минут. Я его посадил в машину, в аэропорт. По дороге я звоню в Краснодар. Братья, купить билет срочно. Григорий Васильевич подъедет. На регистрацию он может почти опаздывать. Встречайте его на крыльце. Билет вручите. Друзья, он приехал в аэропорт за 1 минуту до конца регистрации. Ему вручили билет. Пока летел в Москву, я звоню в Москву. Говорю, сестры, купите билет. Они в кассу говорят, Николай Степанович, остался только 1 билет на этот рейс, бизнес-класс. А мы бизнес-классом не летаем. Я звоню за границу. Они мне говорят, берите бизнес-класс, оплатим. Берем бизнес-класс, и он летит. Друзья, вот ну, уже человека нет. Можно смелее про него рассказывать. Вот что такое не связан делами житейскими. А тоже, друзья, семьи, тоже заботы, тоже он теплица, огороды и все то, что угодно. Друзья, но если для Бога добрый воин, он не связан. Он делает то, что должен делать, чтобы угодить военачальнику. Друзья, 5-я мысль. У меня еще 2 мысли осталось. 5-я мысль. Человек Божий делает дело Господне. Да, он делает и дело свое. Друзья, я не из крайних людей. Я за то, чтобы мы умели работать. Выращивали огурцы или помидоры в теплицах и не в теплицах. Чтобы мы умели отремонтировать машину, разобрать двигатель или коробку передач. Чтобы мы умели заработать деньги и так дальше. И, друзья, я за это. Есть у нас наши дела, есть дела Божьи. Человек Божий, он делает дело Господне. Это уже точно, друзья. Кстати, это должна быть тема моей проповеди. Он делает дело Господне. Апостол Павел пишет за Тимофея. «Если же придет к вам Тимофей, то смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я». Друзья, вот это слово «как и я», я представляю, что оно может иметь 2 значения. Он делает дело Господне так же, как и я делаю дело Господне. То есть мы с ним делаем одно дело. Вторая мысль. Он делает дело Господне в смысле качества так же, как и я. Друзья, апостол Павел не стыдился о себе сказать, я подражаю Христу, подражайте мне, как я Христу. И он о себе написал, я много потрудился, не я, но благодать Божия, которая со мной. Он делает дело Господне так же хорошо, как и я. Вот так можно понимать вторую мысль вот в этом тексте. Друзья, дело Божье мы должны делать хорошо. Знаете, иногда бывает, вот для себя я делаю хорошо, а для Бога как-нибудь. Для Бога мы должны Его дело делать хорошо. А еще написано усердно. Апостол Павел за Тимофея пишет, я не имею никого равно усердного, как Тимофей, кто бы столь искренно заботился о вас. Друзья, написано в усердии, не ослабевайте. Дело Божье мы должны делать усердно. Кстати, друзья, слово усердно, я вам скажу, откуда произошло. Это однокоренное слово со словом сердце. Усердно – это значит у сердца. Дело, которое ты делаешь, оно возле твоего сердца. То есть к нему нужно сердце приложить. Друзья, есть вещи, которым трудно сердце приложить. Оно мне не нравится. Я его не хочу. Дело Божье делай так, чтобы это дело было возле твоего сердца. Друзья, обычно возле сердца – это то, что мы очень любим. Или образ жизни, поведения, или какую-нибудь вещь, или даже человека. Я люблю свою жену или люблю ребенка. Они у моего сердца, или они в моем сердце. Вот так родилось слово «усердно работать». У меня есть сын Максим. Я не разрешал детям покупать телефоны. У меня в семье один телефон, ну такой черно-белый, за 700 рублей, которым все могут пользоваться. Кто идет в музыкалку или куда-нибудь, мы разрешаем взять телефон, чтобы можно было потом позвонить. Папа приезжает, а холодно, дождь идет и так дальше. Максим работал у Алеши, косил траву. Алеша ему дал денег, и Максим купил смартфон с большим экраном. Но я пригрозил забрать его, этот смартфон, ну вот. Вы знаете, ну я захожу в спальню однажды ночью. Максим спит, и у него вот здесь смартфон. Вот так вот. Ну, он под одеялом, видно, его хранило, одеяло, и он лежит с этим Samsung, большой экран. И вот он лежит, вот так держит у сердца. Ну, я его забрал у сонного Максима и спрятал. И уехал. А спрятал капитально. Не найдет, думаю, и даже... Хотел записать, чтобы я сам потом нашел. Знаете, я надо спрячу, и потом сам не могу найти. Максим искал, и мне Женя звонит, Женя маленький. Он говорит, папа, Максим нашел телефон. Я приехал, и Максим, я захожу, а Максим спрятал под палас. Вот. Ну, кто-то наступил на него под паласом и раздавил экран. Ну и все. Друзья, ну я не о смартфоне. Сейчас уже нету, продали, заменили экран, продали. Но я вот, ну, у сердца это то, что нам нравится. Друзья, для Бога работать Тимофей умел усердно. Кстати, Павел не призывает Тимофей усердно работать. Он пишет, я не имею никого равно усердного, как Тимофей. Вот так он дело Божие делает. Кто бы столь искренно заботился о вас. Друзья, дело Божье надо делать верно, а его верность вам известна, пишет Павел за Тимофея, потому что он как сын отцу служил мне в благовествовании. Братья и сестры, Тимофей начинал служение, я скажу вам как. Он служил Павлу. Нет, не Богу. Ну да, мы скажем, конечно, Богу. Друзья, Павел Тимофея взял, чтобы Тимофей служил Павлу. Но как служил Павлу? Стирал одежду, готовил еду, расставлял палатки, если это было нужно. Он был слуга. Братья и сестры, Тимофей был слуга. Вы бы хотели? Друзья, многие христиане хотят быть служителем. И молодые тоже. Сколько сестер мне говорят, Николай Степанович, я молюсь, чтобы мой муж был служителем. Ну, еще не замужняя. Она хочет выйти замуж, но чтобы ее муж был служителем. Они об этом молятся. Как вы думаете, хорошая молитва или нет? Думаю, да. Молодец. Она хочет, чтобы муж был служителем. Братья некоторые, еще не крещенные, юноша, мне говорит, Николай Степанович, я хочу быть служителем. Вот, когда приму крещение, я хочу быть служителем. Вы знаете, мы покрестили у себя людей, и один брат мне говорит, Николай Степанович, ну или дядя Коля, не помню как, если вы с возложением рук будете молиться надо мной, ну у нас же несколько служителей, и крещаем их много, помолитесь, чтобы я был служителем. Вы знаете, и надо молитву с возложением рук считать, что это молитва такая, сильная молитва. Ну, как бы все исполнится, если с возложением рук. Он говорит, дядя Коля, помолитесь, чтобы я был служителем. Он сегодня крещение принял. Молодец, молодец. А слугой ты хотел бы быть? Друзья, Тимофей начал свое служение со служения слуги. Он служил Павлу, как Елисей пророку Ильи. Написано, воду на руки подавал. Наверное, когда Илья умывался. Или Павел. Вот так начинал служение. А его верность вам известна. Он как сын отцу служил мне. Друзья, знаете, я не думаю, вот если я отслужил Богу 30 лет, а потом я устал, и я уже не хочу. Я уже не хочу. Один брат-служитель мне говорит, Николай, я уже устал. Не хочу больше. Даже страшно, если со мной так, друзья, или с тобой. Служение Богу совершать до конца. Может, Господь скоро церковь позовет. Но я бы хотел, чтобы скоро. Потому что, друзья, мы стареем, и наше тело потихоньку разрушается. Позвоночник болит, сильно позвоночник. У меня в этом году нога начала отказывать, позвоночник защемил, и правая нога, и трудно. Друзья, я хочу, чтобы скорее взять это. Знаете, откровенно скажу, не хочется, чтобы состариться и умирать в болезнях и все такое. Ну, так будет или нет, друзья, но хотелось бы. И пожелание для нас всех, чтобы мы служение Богу совершали бы не только усердно, но верно и до конца. И последняя мысль. Божий человек – образец. Будь образцом. Павел написал Тимофею, будь образцом. Друзья, образцом быть нелегко. Тем более он дальше написал «для верных». Даже не для верующих. Павел, напиши хотя бы для верующих. Тимофей, будь образцом для верных. Среди верных людей будь лучшим. Друзья, я готовился к проповеди уже здесь, в лагере, немножко думал и раньше. Я в симфонии нашел текст «Люди отличные». Три раза встречается в Библии слово «люди отличные». Один раз книга «Паралипоменон», и было 1700 человек. Люди отличные. И два раза в книге «Неемия» написано «и братья их». Люди отличные. Что такое отличный? Друзья, это образец. Это человек, который отличается. Отличается от других. Среди хороших людей он лучший. Вы знаете, друзья, мне кажется, иногда христиане этого стыдятся. Ну, даже, знаете, вот среди плотских верующих одеть скромную одежду, стыдятся. Ну, как бы скажут, ну что, святая или святоша, или еще что-нибудь. А мне нравится, друзья, если бы каждый старался быть человеком лучшим, отличаться, в положительном смысле отличаться. Вы знаете, друзья, вот мне не очень понятно, но вот сегодня последний день. Даже внешность. Знаете, вот я даже хотел встать и сказать. Сестры, у которых распущены волосы, в смысле хвост, вот сюда выходить вам разрешается только для покаяния. И все. Только для покаяния. Но когда сестра явно с запретной прической выходит, сюда поет. Или с короткой одеждой, короткой юбкой или платье. Ну вот сестры выходили в коротких юбках, каялись, и молодцы. Я рад. И не стал бы я им за эту юбку говорить, она покаялась, может, она уже сейчас в другой юбке сидит. Друзья, я думаю, вот принято решение, объявили. Кто-то на видео снимает. А вот здесь записка поступила. Братья, предупредите, чтобы на YouTube не помещали, кто снимает. А ведь у нас запрет. Друзья, это не значит образец. Это не значит. Образец – это так, чтобы, знаете, как Но вот Павел написал: старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным. Вот это слово «не за что укорить». Не за что укорить. Да, это нелегко, друзья. Но кажется, укорить любого можно. Если хочу что-то поискать, у любого найду. Если углубиться, да? Но Павел написал: Тимофей, старайся. Да, есть люди, которые выискивают, но ты все равно старайся быть неукоризненным, чтобы тебя не в чем было укорить. Я восхищаюсь, друзья, 16-й псалом, думаю, что 16-й. Давид написал: Господи, ты испытал меня ночью и ничего не нашел. Ничего. Друзья, Бог, ну как же Бог не найдет? Бог все знает. Господи, ты испытал меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. Вот бы так, братья и сестры, вот бы так. Ты же человек Божий. Я закончил свою тему, братья и сестры. В заключение одну мысль только хочу сказать. Павел заканчивает второе письмо к Тимофею словами: «Постарайся прийти ко мне до зимы». Жизнь Павла подошла к концу. И Павел сначала написал: Тимофей, постарайся прийти ко мне поскорей, скоро. Потому что время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, и не только мне, но и всем возлюбившим явлению. И в конце: Тимофей, меня все оставили. Ераст, Трофим, Димас, Тимофей. Мне трудно было очень. Постарайся прийти ко мне до зимы. Друзья, я хочу духовный смысл, ну, как бы применить иносказание. Друзья, зима – это когда уже будет поздно. Тимофей, зимой будет поздно. 2 декабря уже ты опоздал, Тимофей. Вот так и Бог, братья и сестры. Зима наступит, когда твое служение уже никому не будет нужно. А пока зима не наступила в твоей жизни, постарайся прийти. Может быть, кто-то еще и не покаялся даже, и не пережил возрождение. Постарайся прийти до зимы. Зимой будет поздно. Ты будешь ходить от моря до моря и будешь искать Слово Божие, и ты его уже не найдешь. Зимой ты уже не придешь. А пока не зима, постарайся. Написано: вот теперь лето благоприятное, вот теперь день спасения. Ты думаешь, я завтра сделаю то, что Бог хочет от меня сегодня. Завтра, может, уже твоя работа не будет нужна никому. Меня приглашал к себе один брат. У него были проблемы. Не хочу говорить характер проблем, проблемы большие. Наверное, он меня уважал. Он мне звонил: Николай, приедь, помоги. А я ему говорю: я ехать далеко, ты же знаешь, я занят. Когда буду в ваших краях, обязательно к тебе заеду. Он снова звонит: Николай, приедь. Я говорю: слушай, 1000 километров. Я обязательно приеду. Потом встречаю его сына. Я говорю: скажи папе, я осенью приеду. А сын говорит: дядя Коля, папа умер. Вообще весь было ошеломляюще. Я говорю: я осенью приеду. Он говорит: папа умер. Вот и все. И моя помощь ему уже не нужна. Ну, хорошо, если помог другой. Друзья, пусть Господь благословит. Наш лагерь почти закончился. Еще одно собрание у костра и конец. Если кто-то не возрожден свыше, не получил прощения грехов и жребий с освященными, если кто-то еще не спасен, или христианин, но ты чувствуешь, что ты спасение потерял, его можно возвратить или обрести прощение грехов и святость у Бога, и стать Божьим человеком, и быть в числе спасенных. Ты можешь это сделать сейчас. Бог любит и зовет, и ждет. И ждет терпеливо, друзья. Иногда он стучит и сегодня, и завтра. И к некоторым стучит годами. А иногда уже и не стучит. Поэтому написано, ныне, когда услышите его голос, не ожесточите сердец ваш. Друзья, пришла одна записка. Она где-то в кармане у меня, я не буду доставать. Там написано так, объясните, пожалуйста, Исаия 44:22. Друзья, я этот стих знаю наизусть. Он легко запоминается, 44:22, то есть пополам. Стих – это половина главы, 44:22. Там написано так, «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». И в записке так, «Объясните, пожалуйста». Я не знаю, что имеет в виду автор. Я объясню, друзья. «Изглажу беззаконие, как туман, и грехи, как облако». Это значит, их больше нету. Утром был туман, сейчас 12 часов дня или 2 часа, и следов даже нету. И никто не догадается, что утром был туман, если он не был на этом месте. Нету следов. Друзья, туман след не оставляет. Вот песня была «Все в этом мире оставляет след». Вчера, кажется. Друзья, туман след не оставляет. И облако тоже. Все оставляет. Друзья, я на вот этой кафедре оставлю свои следы. Нет, их никто не увидит. Но если внимательно, с помощью приборов, вот здесь мои следы, и вот здесь тоже. И там, и твои тоже, там, где ты сейчас сидишь. Друзья, ни туман, ни следов нет. Вот так Бог прощает. Как бы ты ни грешил, как бы ты ни грешил. И теперь написано, кто во Христе, тот новая тварь. Один человек покаялся, а потом встал и от счастья закричал «Ура!». Вообще было смешно. Ну, он так выразил свой восторг. Вот так у него на сердце было хорошо, он закричал «Ура!». Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Я не имею намерения, чтобы петь призывную песню, друзья. Ну, а если кто-то переживает о себе и чувствует, что со спасением дело плохо, вот говорит один человек, я потерял уверенность в спасении. Не знаю почему. Может быть, просто потерял, а жизнь в порядке. А может, жизнь не в порядке, поэтому и потерял. А может, спасения-то и нету сейчас. Друзья, поэтому пусть Бог благословит. Есть такое понятие у нас. Это обновить покаяние, обновить отношения с Богом. Или покаяться в первый раз, чтобы стать новым человеком. Рожденным свыше, не как тот синтетический человек или тело, но живой для Бога, человек, который способен делать дело Господне, как Павел и как Тимофей. Мы встанем для молитвы. Кто желает покаяться, пройдите сюда, друзья. Я дам вам возможность помолиться и тоже за вас помолюсь, чтобы Бог простил и помиловал.